Это «Что случилось?» — ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин, и с нами ведущий научный сотрудник сектора Кавказа Института мировой экономики и международных отношений Иран Вадим Муханов. Здравствуйте, Вадим Михайлович.
Добрый день.
Давайте поговорим с вами о Карабахе, об Армении и Азербайджане, а также о Турции с Россией. Я задам основные вопросы, вы дадите блистательные все объясняющие ответы. Хорошо?
Постараюсь.
У нас прежде есть небольшая обязанность. Мы должны сделать перерыв на рекламу. Давайте исполним этот долг очень быстро и вернемся.
Всем привет, это Александр Садиков, я шеф-продюсер подкастов «Медузы», и вместе с главным редактором «Грамоты.ру» Владимиром Пахомовым мы делаем подкаст о русском языке «Розенталь и Гильденстерн». У нас идет 4-й сезон о том, как устроен русский язык в школе и почему многие интересные истории о языке не попадают в учебную программу. Недавно у нас вышел эпизод о том, что не так с ЕГЭ. С заданиями единого экзамена иногда с трудом справляются даже профессиональные филологи, что уж говорить об учениках. Авторы ЕГЭ каждый год пытаются его улучшить, но он по-прежнему вызывает недоумение у выпускников и учителей. Какие претензии у лингвистов к экзамену? Об этом мы говорили с преподавателем русского языка, автором блога «Истоки слова» Светланой Гурьяновой.
А вот как будет родительный падеж множественного числа от слова «копна»? Вот нет чего.
Копен, копен.
Копен, да. Вот это знает зачем. Даже человек, прекрасно знающий русский язык, им владеющий, вполне может допустить ошибки на ЕГЭ и сдать его не на самый высокий балл, просто потому что он не понял логику составителя.
Послушайте эпизод о ЕГЭ и подпишитесь на подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Нам будет очень приятно. Ссылку ищите, как обычно, в описании этого выпуска «Что случилось?» на «Медузе».
Вадим Муханов про Карабах и про Армению, про Азербайджан. Мы продолжаем. Вадим Михайлович, в Армении сейчас внутриполитический кризис. После того, как премьер Никол Пашинян объявил об окончании войны, оппозиционные партии потребовали его отставки в здание правительства. Как вы, конечно, видели, вчера ворвались люди. И основная мысль такова. У Армении еще были ресурсы, было желание продолжать военные действия. Рано сдались. Это такой нож в спину, как говорили в Германии после Первой мировой войны. А были на самом деле ресурсы? Была возможность или это все на уровне риторики? Никто не хотел сдаваться, а по факту исход был очевиден, и Пашинян просто сделал неизбежное.
Вы знаете, я бы не интерпретировал ситуацию так однозначно. Я бы разграничил все-таки ту политическую линию, которую ведет Пашинян, и ресурсы, скажем так, армянской стороны в текущем вооруженном противостоянии. На мой взгляд, гораздо более важные моменты заключаются в том, что армянское политическое руководство совершило целый ряд серьезных ошибок стратегического и тактического характера, которые вылились в столь быструю победу противоположной стороны. Понятно, что сейчас уже можно говорить со всей откровенностью, в армянском политическом руководстве доминировали шапкозакидательские отношения по поводу ситуации на линии соприкосновения, в зоне конфликта. Да? Достаточно было серьезное отставание в треке прогнозов, то есть достаточно серьезно отставало прогнозирование от реальной ситуации. Почему? Потому что, судя по всему, армянское руководство в главе с Пашиняном предполагало, что в текущем году, если и будет обострение в зоне конфликта, то максимум это будет повторение апрельских событий 2016 года, о которых вы наслышали и знаете. И, судя по всему, не было понимания, а самое главное, готовности к тому, что придется вступать в полномасштабную войну с превосходящими силами противника. Не было ни подготовлено ни оборона, ни вооруженные силы, ни общество в Армении не было готово к этому. И понятно, что за вот такое серьезное поражение основная зона ответственности, конечно, у Пашиняна. Поэтому было очевидно и было легко спрогнозировать то, что в случае любого рода фиаско, и ограниченного фиаско, и тотального поражения в Карабахе, это отразится самым прямым образом на Пашиняне, кресло, под которым сейчас шатается, и весьма серьезно.
На всякий случай объяснение про 2016 год. Там по весне было столкновение, которое длилось несколько дней. Что-то похожее было летом 2020 года. В общем, это была не широкомасштабная военная операция. В случае с Азербайджаном, в эту кампанию, к этим действиям он подошел явно более подготовленным, более сильным. Последние годы, все последние годы страна перевооружалась, в том числе закупала те самые беспилотники, про которые много говорилось в последнее время. Армения, в общем, тоже приобретала оружие у России. Но, тем не менее, если бы конфликт продолжился, то Армения подошла бы к большой катастрофе, Армении и ее союзник, естественно, Нагорный Карабах самопровозглашенный, или нет? Ничего большего, чем сейчас Азербайджан достиг, он не мог бы достичь достигнуть?
Ну, вы знаете, все-таки гадать на кофейной гуще, говорить больше, меньше. Сейчас мы с вами все-таки обсуждаем главный информповод. Это соглашение и фиксация на той линии фронта, на котором пока завершились военные действия. Потому что, согласитесь, Владислав, нет никакой гарантии, что эти военные действия не продолжатся в том или ином виде и в том или ином месте, да? Я могу просто раскрасить ваш тезис насчет азербайджанской политики и азербайджанской позиции. Вы абсолютно правы в том, что здесь разная степень подготовленности сторон. Азербайджанская сторона никогда не скрывала о том, что она будет решать даже не этот весь армяно-азербайджанский конфликт, а вот карабахский вопрос, так скажем, силовым путем. Последние годы действительно азербайджанская сторона вкладывала даже не миллионы, а миллиарды долларов в перевооружение. Ну, в частности, ряд экспертов подсчитали, что примерно только на вот этот корпус беспилотных аппаратов азербайджанская сторона потратила более 5 миллиардов долларов. Это касается беспилотников израильского производства и турецкого, это касается и ракетных установок, это касается и другой тяжелой техники. То есть азербайджанская сторона вкладывалась в это, и она, в принципе, не скрывала то, что она готовится к этому. И вот видите, не зря мы с вами, Владислав, вспомнили апрель 2016 года и лето текущего года, потому что это, ну, на мой взгляд, были такие прямые сигналы о том, что Азербайджан готовится. И понятно, что подготовка текущей операции, опять-таки, видите, понятно, что все это была некая маскировка со стороны азербайджанской стороны, когда в первые дни обострения 27-го азербайджанский президент говорил о якобы какой-то контрнаступательной операции. Понятно, что это была широкомасштабная и хорошо подготовленная наступательная операция азербайджанской армии. Никакого наступления в предыдущие дни армянской армии не было в априори, да? И понятно, что это операция, которая готовилась, как вы справедливо сказали, ну, по крайней мере, несколько лет, да, потому что, если вы посмотрите на ассортимент вооружений, которые задействованы в азербайджанских силах, да, на те силы, которые привлечены, на Турцию, на боевиков, которые появились в зоне конфликта, то понятно, что эта операция так степ-бай-степ, шаг за шагом готовилась, ну, как минимум, несколько лет, а сейчас мы видим просто результаты вот этой длительной подготовки. Тут очень легко сравнить вот эта длительная серьезная подготовка одной стороны и как доминанта шапка за китайские отношения другой стороны, да, и то, что мы видели на линии фронта с конца сентября и до вот начала ноября, это говорит о том, что был блицкриг со стороны азербайджанской армии. Этот блицкриг практически удался, да, армянская сторона оказалась не готова к серьезным военным действиям в условиях 21 века, так как часть вообще готовилась воевать по реалиям Первой Карабахской войны, и мы часто слышали из Армении голоса, что наши танки в случае новой войны за 2 дня дойдут до Гинджи, но, видите, реальность показала совершенно другое. Поэтому надо говорить о том, что к этому столкновению обе стороны готовились, но готовились качественно по-разному, что и привело к такому результату. На мой взгляд, говорить о том, что конфликт опять урегулирован или заморожен преждевременно, непонятно, как будут действовать миротворцы, непонятно, как будут блокироваться возможные новые моменты эскалации. Но то, что ситуация еще серьезная, и далеко говорить о том, что в Карабахе наступил мир, мне это кажется, это очевидно.
О заморозке конфликта и о миротворцах все-таки попробую вас уточнить, но чуть позже. Давайте на минутку вернемся в Россию. Российские пропагандисты уже начали эксплуатировать такой сюжет. Вот поглядите, к чему приводят цветные революции. В Грузии в свое время, после того, как смелись законную власть, отпала Южная Осетия, Абхазия чуть не отпала Аджария. На Украине, сами знаете, Крым-Донбасс, Армения, ну и вы поняли, да? Стоило избрать, ну как избрать, революционным путем допустить к власти прозападного политика Пашиняна, и началось. Вот если попробовать всерьез оценить это рассуждение про прозападного и более демократичного лидера, который мог ослабить страну, можно ли всерьез предполагать, что предшественник Пашиняна справился бы лучше?
Вы знаете, предполагать сейчас уже достаточно трудно, потому что уже мы знаем, где находятся предыдущие президенты Армении. Это первый момент. Второй момент. Вы в своем вопросе уже практически ответили на него. Видите, когда вы говорите, что пропагандисты, я как эксперт не готов рефлексировать по поводу того, что говорят российские, там, грузинские, там, армянские, азербайджанские пропагандисты, потому что, видите, уже диагноз ясен, когда вы говорите, что это пропагандисты, да, и многих из них мы с вами знаем, видим и так далее, да, и, в принципе, уровень доверия к ним, ну, ниже плинтуса, если говорить современным языком. Понятно, что эксплуатируются тезисы, которые, знаете, были понятны, да, и понятно, что даже пропагандисты пытаются спекулировать на тех тезисах, которые, в принципе, давно взяты на щит. Ну, во-первых, трудно согласиться с том, что Пашинян такой это прозападный политик, да, он пришел на волне все-таки других вещей. А то, что претензии к нему вот сейчас, в данный момент, там, например, 9-10 ноября со стороны значительной части армянского населения обоснованно, это тоже факт, потому что, видите, если напомнить, как пришел Пашинян, я не говорю там революционным путем или другим, на чем он пришел, да, с каким багажом он, Владислав, пришел, вы, наверное, помните, да?
Ну, конечно, он был депутатом.
Да, он пришел на критике прежней власти в чем? коррупции, в казнократстве, в том, что команда Саргсяна занималась разворовыванием государственных денег, что она плохо управляет государством. Кроме того, критика была и в том, что коррупционные схемы присутствуют и в вопросе безопасности Армении, в вопросе Карабаха, да, потому что, если вы помните, как раз Пашинян и его окружение критиковали в том, что Серж Саргсян потерпел тактическое поражение в Карабахе как раз в апреле 2016 года, да. Не говорилось о том, что, в общем-то, это миф о том, что карабахские укрепления неприступны, что там постоянные минные поля, которые азербайджанская сторона не пройдет, да, это все оказалось мифом, да. И в этом как раз была вина, вот как говорил Пашинян и команда, вина старой команды о том, что, дескать, вот вместо того, чтобы направлять все деньги на укрепление обороноспособности страны, ее дальних рубежей, деньги эти ушли не туда. Кроме того, другие вопросы поднимались. Но получается, видите, ситуация такая хрестоматийная. Человек пришел на критики предыдущей власти в этом, но сам за два года ничего не сделал. Кто ему мешал извлечь уроки из 2016 года и понять, что нельзя терять воздух над Карабахом, если вы хотите воевать с серьезным противником, что надо вкладывать деньги в такие-то виды вооружения, что надо перевооружать там армию, что надо улучшать коммуникации, что надо, например, договариваться с диаспорой, да, и так далее, и тому подобное. То есть все эти моменты, они были видны и в том же 2016 году, и в момент прихода Пашиняна. Видите, вопрос, который висит на поверхности, и который сейчас в разной форме эмоционального порыва задают ему армянские граждане, почему он ничего не сделал за два года? Он же уже не месяц, и не два, и не год даже, да, у власти. И за это время все-таки преобразовать те моменты, которые, на его взгляд, и на взгляд его советников, кстати говоря, являлись слабыми в военной мощи Армении, в армейской структуре, в экономической сфере, это можно было. Тем более он у власти, видите, вы справедливо говорите, уже не один год, уже два и больше. О чем тут можно говорить? И поэтому мне кажется, что претензии к Пашиняну, они объективные и адекватные, потому что человек уже давно занимает высший пост в Армении. Два года, видите, он потратил на что-то другое. Кто-то из моих коллег говорит, что он потратил на то, чтобы укрепить свою власть в Армении, возможно. Но, видите, можно сделать вывод, что, значит, он неправильно выбрал направление своей активности и деятельности, да? Потому что произошел крупнейший внешнеполитический провал Армении за весь период ее независимого существования. И, к сожалению, для Пашиняна этот провал будет на 100%, как вы понимаете, привязан к его фамилии. От этого не уйти. Поэтому пропагандистские вещи — это вторично, но фактическая картина действительно сейчас не очень благоприятна для Пашиняна. Я уже не говорю его неуклюжие попытки, его жены и окружения как-то преуменьшить уровень их ответственности, выглядит очень смешно. Ну, например, когда, видите, последние 2-3 дня он занимался тем, что опровергал сообщение о том, что армянская сторона потеряла Шушу. Хотя это было понятно, что уже контроль армянских вооруженных сил над Шушой и окрестностями он уже утерян, да? Но было понятно, что армянская сторона никогда не будет заявлять и признавать это вслед за заявлением Ильхама Алиева. Поэтому, видите, они оттянули момент, связанный с тем, чтобы признать, что они потеряли контроль над Шушой, на 2 дня. Хотя, в принципе, видите, сейчас руководство Карабаха говорит, что уже там пару дней назад над Шушой был утерян контроль. А что же вы 2 дня это отрицали, да? Поэтому, видите, тут очевидна попытка Пашиняна, его семьи и окружения соблюсти хорошую мину при плохой игре. И очевидно, что в первую очередь он и его команда будет отвечать за провалы как внутриполитические, так и внешнеполитические. А как вы понимаете, тема Карабаха, Владислав, она носит краеугольный характер, если так можно выразиться, как для армянской политической элиты, так и для Азербайджана. Для Армении победа или поражение в Карабахе тут же влияет на ситуацию внутри, да, республики. И то же самое в Азербайджане, видите, почему так кровно заинтересован Ильхам Алиев, его клан, его семья в этом. Потому что Карабах, даже маленькая победа в Карабахе, позволит ему заниматься комфортным транзитом власти, в чем он заинтересован, чтобы передать власть кому-то из представителей своего клана. Да? Поэтому, видите, клан Алиев кровно заинтересован в том, чтобы была победа в Карабахе, чего он сейчас и достигает. И то же самое кровно в положительном результате в Карабахе была заинтересована армянская политическая элита. Но, видите, то ли она не хотела, то ли была не готова к этому, но сейчас эта фиаско в Карабахе, конечно, рикошетит. И дело тут не в пропагандистских раскладах, а в том, что реальная ситуация такова, что Карабах очень крепко связан с повесткой в Армении, и понятно, что любое вот такое качественное изменение ситуации в Карабахе тут же рикошетит по внутриполитической ситуации в Армении, ну и в данном случае по фигуре лидера Никола Пашиняна.
Если говорить про российских миротворцев, которые будут контролировать, как это принято сейчас говорить, линию соприкосновения, по старинке это называлось фронтом.
Вы знаете, пока мы можем говорить о том, что они там будут присутствовать. Насчет того, что они будут контролировать вот такую длинную линию фронта, как вы справедливо выразились, Владислав, но мне кажется, это нереалистичный сценарий, потому что, если вы посмотрите на заявленную численность миротворцев, то это нереально.
Про 2000 речь шла. Это именно миротворческая операция? Это то, как до 2008-го в Грузии, до сих пор в Приднестровье, когда-то в 90-е в Югославии, в бывшей, или это что-то вроде новой Сирии для России?
Вы знаете, Владислав, вот здесь я с вами не согласен, не могу сравнивать. Во-первых, что касается вот предыдущих приведенных вашим примером, то миротворцы были как в зоне грузино-абхазского, так и в зоне грузино-остинского конфликтов. Эти миротворцы там стояли достаточно долго, они стояли в определенных пунктах, и, в принципе, их присутствие, ну, по крайней мере, отсрочило то, что мы видели в 2008 году, да? Причем они стояли там до 2008 года с согласия сторон конфликта, да, там были определенные соглашения.
Конечно, конечно, я это имел в виду, да.
Так вот, смотрите, в первую очередь, конечно, мы можем говорить о миротворцах, об институте миротворчества, который был реализован в зоне грузино-юго-остинского конфликта, потому что все-таки на линии грузино-абхазского соприкосновения уже в 2008 году миротворцев практически не было. А что касается здесь, то да, ну, миротворцы в этих зонах сыграли свою роль, и роль, на мой взгляд, крайне позитивная, потому что, ну, по крайней мере, они отсрочили кровь. Что касается Приднестровья, совершенно другой пример. Что касается Сирии, вообще, мне кажется, пример, который не подходит здесь. Здесь мы видим новый формат участия России. Надо посмотреть дополнительно, какие документы, как вы понимаете, будут подписаны между странами, потому что пока, видите, базироваться только на соглашении о прекращении огня, где не прописаны конкретно по пунктам локации миротворцев, прописаны механизмы их функционирования, механизмы их задействования. Мне кажется, ну, пока преждевременно. Более того, если в других зонах, грузино-абхазском, грузино-осетинских конфликтах ранее эти механизмы прописывались подробно, была подробная процедура размещения, то здесь, видите, это все делается как на пожар, поэтому вызывает сомнение в том, что здесь все будет настолько, вот, насколько вы говорите, что вот они будут контролировать ситуацию и так далее. Пока мы видим только о том, что Россия будет присутствовать здесь вот своим миротворческим контингентом. Насколько этот механизм и этот контингент будет действенным и будет влиять на обстановку, да, и сможет ли он предводить новое обострение, ну, покажет время, сейчас это говорит преждевременно. Но это для России явно вынужденная мера.
Вы говорили про то, насколько жизненно важным является Карабах и для Армении, и для Азербайджана, насколько тесно он связан с внутренней политикой. Ну, понятно, для Азербайджана это до юра их территория, и нужно восстановить контроль. Для Армении это их этническая территория, они считают, что это, по сути, часть их государства, и лишь международная обстановка не позволяет им признать частью своей страны этот регион, и там идет речь о непризнанной, да, никем как бы независимой республике Арцах, да?
Ну, это не совсем так, Владислав. Почему? Потому что речь на переговорах последних лет шла именно о части районов, да, то есть о тех районах, которые азербайджанская страна называет оккупированными, да, а армянская страна называла поясом безопасности, да. Нагорно-Карабахская республика, она базировалась все-таки на территории Нагорно-Карабахской автономной области, которая была в составе административной границы Азербайджанской Советской Республики, да. Что касается вот событий после 91 года, то там шли непрерывные военные действия вплоть до 94 года. Поэтому говорить о том, что какая-то территория была там в составе Армении и Азербайджана, просто не приходится. Почему? Потому что нынешний статус-кво, он базировался на документе 94 года, на Бишкекский, который был подписан как раз при участии России. Там выдающую роль сыграл такой советский российский дипломат, с которым я лично знаком, Владимир Казимиров. Он, кстати, до сих пор жив, ему уже много лет, но вот он является очень авторитетным дипломатом и экспертом. Он занимался членочным дипломатии, то есть он ездил между сторонами конфликта и подписывал. И вот этот статус-кво, который мы с вами обсуждаем, вот нарушение его за счет текущего обострения, да, текущий статус-кво был зафиксирован в 94 году, и он был зафиксирован как бессрочное перемирие, подчеркну, да, то есть без срока. Он просто зафиксировал, опять-таки, видите, вот это словосочетание, линия фронта, которая была к 94 году. Там не писалось в документе о том, что это территория там Азербайджана или Армении, а уже вот интерпретации с азербайджанской и армянской стороны, да, у Азербайджана одна интерпретация насчет вот этих районов и самого Карабаха, да, у Армении другая. Но, опять-таки, не могу согласиться с вами и в том, что в Армении считают, что Карабах или Арцах – это часть армянской территории. По крайней мере, на официальном уровне не говорилось о том, что Арцах – это часть Армении, и тем более не было признания Арцаха как независимого государства. Де-факто, да, это существовало, существовало долго. Это как раз последствия во многом даже не конфликта, а развала Союза, потому что одним из моментов, которые повлияли на ускорение конфликтов и межэтнических, и территориальных конфликтов на постсоветском пространстве, в первую очередь на Кавказском регионе, стал именно развал Союза, потому что когда этнические республики развалились, то они развалились, и они стали требовать все границы, которые раньше не носили никакой давней, да, вот такой государственной преемственности, да, это бывшие административные границы, которые, в общем-то, были сделаны в рамках там советской национальной административной политики на Кавказе. В Кавказе какие-то границы выстраивались еще со времен Ленина и Сталина, какие-то границы, сами понимаете, менялись. Как-то менялось и законодательство, ну, например, в период правления Михаила Сергеевича Горбачева, да, где появлялись новые статьи о том, что автономные области республики могут выходить из состава республики, если там, например, республиканское руководство повернуло еще куда-то, да. Это, кстати, один из спусковых механизмов для того, когда вот Абхазия, скажем так, начала конфликтовать с Грузией. И то же самое в Карабахе, да, например, позиция руководства Азербайджана была одной, да, там позиция карабахских армян другой. То есть там очень много факторов, которые повлияли на то, что вот эта линия соприкосновения, которую мы видели, она выстроилась в 1994 году, но проблема заключалась в том, что, видите, это было зафиксировано, и стороны конфликта, которых в 1994 году было зафиксировано три, а не две, да, потому что подписал представитель Азербайджана, подписал представитель Армении, подписал представитель Нагорного Карабаха. Причем представитель Азербайджана, если не ошибаюсь, это министр обороны Азербайджана, подписывал присутствие Гейдара Алиева. И тогда азербайджанская сторона была согласна на присутствие в документе третьей стороны конфликта, а именно Нагорного Карабаха. Но потом ситуация изменилась и очутилось, что две стороны конфликта, хотя фактически это не так. Видите, сейчас ситуация меняется именно в связи с казус Белли, да, в связи с военной ситуацией, а не в связи с тем, что ведутся переговоры, что-то еще. И поэтому есть достаточно серьезный скепсис, что ситуация, возможно, будет удержана в тех границах, которые мы видим сейчас, да, потому что ситуация настолько серьезная и, самое главное, настолько серьезно накачанное общество двух стран, и Азербайджана, и Армении, что говорить о том, что вот все, соглашение подписано и произойдет сейчас разрядка, это не приходится. Дополнительным фактором является и серьезная внутриполитическая ситуация в Армении и в Азербайджане. Это, в общем, является дополнительным катализатором, поэтому говорить о том, что вот все, соглашение подписано, появились миротворцы, и дальше будут долгие десятилетия тишины и мира, к сожалению, имея такое вот не очень приятное начало и не очень такие хорошие стартовые позиции вот на ноябрь 2020 года, говорить о том, что ситуация, да, перейдет к быстрой разрядке, тоже не приходится. Поэтому ситуация, видите, многовекторная, да, на это влияет, как вы справедливо сказали, о чем мы обсуждали, внутриполитические ситуации в Армении, в Азербайджане, ситуация на фронте, ну и, кроме того, серьезное внешнее влияние, кроме того, серьезно влияет качество изменения ситуации в системе международных отношений и, скажем так, отвлеченность мировых лидеров. Все это вместе повлияло на тот расклад, который мы видим сейчас, и мне кажется, поэтому вот стоит обсуждать еще внешнее влияние, внешнее давление на стороны конфликта и на ситуацию в Карабахе, чтобы понимать, насколько ситуация сейчас хрупка и может измениться качественно в любую сторону.
Про внешнее влияние, в первую очередь, про Турцию чуточку позже давайте поговорим.
И про Турцию, и про другие страны можно поговорить о том, что, насколько, видите, Владислав, сейчас удачно выбрано было время Азербайджаном для такой наступательной операции.
Поговорим. Сначала небольшое уточнение насчет нынешней ситуации. Вы уже сказали, что нельзя сказать о том, что она устойчива и это надолго, но все-таки хочу напомнить вам не про 94-й год, а про чуть более поздние соглашения, там, в первую очередь, про мадридские принципы, когда договорились, что Азербайджан займет районы около Карабаха, вот этот пояс безопасности.
5+2 там речь шла, да, 5 районов +2. Потому что, видите, там речь шла о том, что Лачинский коридор и Лачинский район очень важен для Армении, как стратегически важный пункт коммуникации. Поэтому там речь шла о том, что Армения отдает сначала вот часть районов, потом еще. Но при этом, видите, не просто речь шла о том, что Армения передает Азербайджану районы, она получает гарантии безопасности, да, потому что фактически она давала пояс безопасности. События текущего года и апреля 2016 года во всей красе демонстрировали, что никаких гарантий армянской стороне о том, что в случае гипотетически более раннего момента передачи районов, районов Карабах и Армения была бы защищена, видите, ситуация показывает, что совершенно нет, потому что реальных рычагов тоже нет. Поэтому эти принципы, может быть, и обсуждались, но, возражу вам, они не были согласованы, и самое главное, никто даже не начинал их реализовывать.
Ну и там еще предполагалось, что вернутся беженцы в Карабах, имеются в виду этнические азербайджанцы, и пройдет референдум о статусе территорий. Все это можно забыть. Все это слишком идеалистично, и, как вы сказали, нет никаких реальных механизмов исполнения, никаких гарантий.
Вы знаете, момент с беженцами тоже не был прописан полностью. Статус Нагорного Карабаха откладывался, а, как вы понимаете, раньше армянская формула, например, звучала «статус в обмен на территории». То есть, дескать, армянская сторона отдавала бы эти районы и взамен получала статус Карабаха, вот, ну, по крайней мере, временный статус там на десятилетия. И гарантия Азербайджана, что он не будет нападать на сам Нагорный Карабах. Но, видите, сейчас ситуация качественно поменялась, поэтому, мне кажется, вспоминать сейчас и мадридские принципы, и кто-то называет план Лаврова. Мне кажется, сейчас уже это совершенно бесперспективно. эффективно, потому что сейчас, опять-таки, базируется все на казус белли, и ситуация такова, что если военные действия продолжатся, то в дальнейшем вот эта вот переговорная повестка может быть совершенно иной, да, но она уже сейчас меняется.
Ну, нельзя заподозрить Азербайджан в том, что он хочет взять Степанакерт и полностью поставить под контроль Нагорный Карабах, или после последних успехов все-таки можно предположить, что, ну, а почему нет, да, раз у них уже получилось?
Не, подождите, Владислав, как трудно заподозрить, если Азербайджан фактически контролирует центр Нагорного Карабаха, после взятия Шуши говорить о том, что армянское население в Степанакерте и в других районах может чувствовать себя спокойно, это невозможно, потому что по этому соглашению армянской стороне остается только Лачинский коридор, шириной всего несколько километров, который может элементарно простреливаться азербайджанской стороной, и азербайджанская сторона на сегодняшний момент контролирует как передвижение в этом коридоре, так и, в общем, ситуацию в Степанакерте, потому что, взяв под полный контроль Шушу, если вы представляете рельеф местности, она может сверху обстреливать Степанакерт из любых видов оружия, даже при хорошем желание обстреливать Степанакерт даже из дальнобольного стрелкового оружия. Поэтому тут уже ситуация, конечно, поменялась. И ни о какой безопасности Степанакерта в данной ситуации просто говорить не приходится.
Вы бы сколько дали месяцев или лет на то, что одна из сторон все-таки попробует пересмотреть ситуацию и в случае с Азербайджаном продолжить решение этого вопроса по-своему, или в случае с Арменией допустить некоторый реванш?
На реванш должны быть силы. Сейчас, судя по всему, у Армении нет этих сил. Это с одной стороны. С другой стороны, мы не знаем, насколько, кстати говоря, истощены силы Азербайджана, потому что Алиев пошел, как вы понимаете, ва-банк, да, он бросил очень серьезные силы и средства на Карабах. Как вы понимаете, все-таки мы можем говорить о том, что, видите, за месяц такие серьезные успехи, они не бескровны для Азербайджана. Азербайджан понес серьезные потери, но одержал действительно безоговорочную победу, это надо признать. Эта победа не может быть даже нивелирована тем фактом, что другая сторона была плохо подготовлена к столкновению, да. Это как раз вопросы просто к армянской элите, почему она так плохо была готова, когда, повторюсь, подобная операция, подобного масштаба готовилась азербайджанской стороной несколько лет. И не видеть о том, что подтягиваются резервы к линии соприкосновения, о том, что Азербайджан закупает такие виды вооружений, ну, это не то, что разведка, это обычный гражданский аналитик мог сделать, и почему это не делалось, а самое главное, не делались выводы армянской стороной, я ответить вам пока не могу, да, как эксперт, да, но просто надо получить, скажем так, больше информации. Но то, что сейчас мячик полностью на азербайджанской стороне, и поэтому, знаете, меня, например, трудно заподозрить с тем, что я там симпатизирую там лидерам Армении и Азербайджана. Я вообще не склонен доверять тем заявлениям, которые делают армянские руководители, а азербайджанские, потому что, видите, очень много лукавства в их заявлениях, да, вы можете посмотреть эти заявления и потом понять, насколько они увеличивают там потери противника и преуменьшают свои. Но, тем не менее, последнее заявление и оценка президентом Азербайджана ситуации о том, что то, что Пашинян пошел на подписание соглашения, это фактически означает капитуляцию, с этой оценкой Ильхам Алиева я практически согласен. Пашинян, согласившись на подписание документа, фактически признал свое поражение и как лидера Армении, и как той страны, которую он возглавляет, к сожалению.
Давайте про Турцию, и нужно, наверное, тоже Ильхаму Алиеву, президенту Азербайджана, отдать должное. Он смог эту державу втянуть в этот конфликт, перевести на свою сторону, и их интересы совпали, и, в общем, Турция появилась на постсоветском пространстве. Тот же Алиев обещает, что турецкие миротворцы будут тоже участвовать в происходящем. Это получается, что Россия уступила свои позиции, тем более, что в России, в Москве воспринимается все постсоветское пространство как такое подбрюшки в случае с югом, так уж прямая аналогия, да, с этой старой метафорой мягкой подбрюшей, вообще считает зоной своих интересов. Можно ли считать проигрыш Армении проигрышем Российской Федерации?
Владислав, ну, согласитесь, вы накидали мне сразу не один, а по даже скромным подсчетам вопросов 5 сразу, да?
Да, есть такая привычка.
Давайте их все-таки разобьем, скажем так, пойдем степ-бай-степ, шаг за шагом. Давайте начнем вот с первого вашего вопроса, чтобы вот наши слушатели, ну, могли все-таки разделить информацию. Первый вопрос вы говорили по поводу контактов Ильхама Алиева с официальной Анкарой, с Эрдоганом и вот этот трек турецко-азербайджанский, да, насколько я понял, да?
Угу.
Вот, давайте начнем с него, если вы не против. Я бы не стал говорить, что это заслуга Алиева. Скорее, мы являемся свидетелями активизации турецкой внешней политики на кавказском направлении. И в эту активизацию отлично вписалось такое вот страстное желание Алиева получить реванш в Карабахе. Как вы понимаете, реваншистские настроения в азербайджанском обществе – это не сюрприз. Они появились не сейчас, они появились еще в 90-е. Тогда у Азербайджана не было ни сил, ни возможностей. В 2000-е годы эти силы и возможности появились. Турция помогла дипломатической поддержкой, военно-политической помощью. Да? Это позволило Азербайджану одержать текущую победу. Поэтому здесь скорее не заслуга Ильхама Алиева, а скорее заслуга и активность Турции. Более того, я бы оценивал бы вот текущее обострение именно как эксклюзивное в свете того, насколько серьезно и глубоко участвовала в этом конфликте Турция. Видите, в этом-то и отличие войны 2020 года от всех предыдущих обострений в зоне Карабахского конфликта и вообще армяно-азербайджанских обострений. Мы можем сравнить с вами, да, с летом 2020 года, о чем мы уже с вами, Владислав, говорили. Мы можем сравнить с ситуацией в апреле 2016 года, когда было 4 дня военных действий, потом все прекратилось. Мы можем сравнить с обострениями в 2014 году, в 2012 и так далее, да, когда активизировались перестрелки на линии соприкосновения, когда азербайджанцы сбили, например, армянский вертолет и так далее, да, то есть обострения были раньше, но они были не такими широкомасштабными, как вы понимаете. И еще раз повторюсь, там не было такого неприкрытого участия Турции. Если говорить простым языком, то раньше турецкая страна, конечно же, симпатизировала Азербайджану. Она никогда не скрывала, что она находится с Азербайджаном в военно-политическом альянсе, что она полностью поддерживает Азербайджан. Но ярким подтверждением турецкой позиции является то, что Анкара в 90-е годы, вы, наверное, знаете, заморозила границу с Арменией, и до сих пор армяно-турецкая граница находится в замороженном закрытом состоянии. И как раз это демонстрация того, что Турция полностью в этом конфликте поддерживает, как вы понимаете, сторону Азербайджана. Но качественное отличие заключается в том, что сейчас, в 2020 году, турки уже на всех официальных площадках, первые лица Турции, не скрывают своего участия и даже своего, я бы сказал, соучастия в этом конфликте. Они не исключают то, что военные команды двух стран очень плотно работают. Никто не скрывает то, что турецкие инструктора помогали азербайджанской армии. Не скрываются и факты серьезной материально-технической поддержки азербайджанской армии, начиная от беспилотников и других видов вооружений турецкого производства, которые поступили на вооружение азербайджанской армии. Ну и кроме того, активная политико-дипломатическая поддержка, да, когда Эрдоган прямо заявляет, что Карабах должен перейти Азербайджану, вернуться в состав Азербайджана, и он полностью поддержит. То есть, видите, здесь нельзя говорить о какой-то нейтральной позиции Турции. Турция полностью поддерживает своего союзника, она влезла в конфликт, и мне кажется, что участие Турции стало неким детонатором, да, потому что все-таки азербайджанское руководство вело бы себя не так смело и активно, не имея за собой такую стопроцентную гарантированную поддержку Анкары. Это, мне кажется, один факт. А второй факт заключается в том, что раз Турция активизировалась в Кавказском регионе и так успешно реализовывает определенные постулаты своей политики, в частности, политики пантюркизма, да, по собранию под своим крылом тюркских государств, и мы вот, кстати, сейчас посмотрим, как пройдет съезд тюркских государств в скором времени под эгидой Турции, естественно, при поддержке финансовой и организационной Азербайджана, то очень важно посмотреть, насколько есть противодействие в Кавказском регионе, когда мы видим все свидетельства активизации турецкой политики. А мы видим, если переходить к ответам на следующую часть вашего вопроса, мы видим, скажем так, слабое противодействие Турции. Турция пришла в регион, из которого ей пришлось уйти почти 100 лет назад, да, все советское время Турции не было в Закавказье по понятным причинам, и Турция стала медленно и очень поступательно возвращаться в регион только в постсоветский период. Понятно, что было определенное российское противодействие, но это российское противодействие, надо признать, ослабело. Поэтому Турция так комфортно себя чувствует сейчас на Кавказе. Это тоже факт. Вот в этом, мне кажется, эксклюзивность конфликта. Если раньше все-таки мы говорили о таком классическом армяно-азербайджанском столкновении за территорию, это, кстати, я повторюсь, является только частью общего армяно-азербайджанского конфликта. Карабах – это всего лишь одна локация, потому что, видите, карабахский конфликт чем отличается от грузино-остинского, от грузино-абхазского конфликта, от приднестровского, что это не классический конфликт за территорию исключительно, за контроль над территорией, да, то есть кто будет контролировать территорию. А карабахский конфликт отличается своей длительностью, да, это очень давний конфликт. И, во-первых, мы можем отсчитывать где-то почти столетия, да, как он начался. И он является частью общего армяно-азербайджанского конфликта, который носит характер межэтнического конфликта. Ну, я могу вспомнить, я думаю, вы помните, ну, например, дело Сафарова. Напомню вам, когда азербайджанский офицер зарубил топором спящего в соседней комнате армянского офицера. Это было в Будапеште, в Венгрии. Во время учений НАТО, да, куда туда поехали представители азербайджанской армии и армянской. Естественно, венгры задержали Сафарова, он был осужден на пожизненное, азербайджанцы его выкупили, и вместо того, чтобы продолжить отбывать заключение, он был возведен в ранг национального героя в Азербайджане, ему дали очередной чин, купили квартиру в Баку и так далее. Вот все эти моменты, как вы понимаете, это все произошло в Венгрии, за сотни километров от Карабаха, от Армении, Азербайджана. Да, обострение летнее было за десятки километров от Карабаха на линии армяно-азербайджанской границы, все это позволяет говорить о том, что мы являемся свидетелями просто очередной фазы острейшего межэтнического конфликта. И даже временное затухание в зоне Карабаха не позволяет надеяться на то, что армяно-азербайджанский конфликт в целом будет урегулирован. Да, вы говорите о беженцах, но, Владислав, беженцы есть не только у Азербайджана. Да? Если вы посмотрите на пеструю картину населения самого Нагорного Карабаха, то значительную часть населения Нагорного Карабаха, я могу вам напомнить, составляют бакинские армяне, которых в начале 90-х вышвырнули в одних подштаниках, а то и без них, с территории Баку и окрестностей. Да? Там десятки тысяч людей. Кто будет обсуждать их будущее, какие-то компенсации, может быть? Нет, об этом тоже речи не идет. И более того, сейчас мы видим, скажем так, очередной этап их бедствий, потому что они уже практически полностью покинули, как вы знаете, территорию Карабаха. Там серьезные пробки на второй дороге из Карабаха в Армению. Да, их ничего хорошего не ждет в Армении, где они получат опять статус беженцев и будут там жить. То есть, видите, это многовекторная проблема. И, конечно, вот силовым путем она не решается и не решится. Ну, одна из сторон он будет праздновать тактическую победу, но, по сути, конфликт не урегулирован, не решен, и очень высокий риск того, что этот конфликт обострится в ближней срочной перспективе.
Это отличный, в смысле качественный, а не в смысле оптимистичный вывод, но я, мелкотравчато, все-таки хочу уточнить еще про нашу с вами страну, про Россию. Означает ли все происходящее и участие Турции, что мы, как в стародавние, в старые недобрые времена, будем соревноваться с этой страной на большом протяжении Черного моря, ну и добавляя нынешние реалии там до Северной Африки, до Тюркской Средней Азии, ну и на Ближнем Востоке, в сирийских песках мы уже присутствуем. Такая очередная итерация противостояния Петербурга, ну в нашем случае Москвы, и блистательной Порты. Или нет, ничего такого не будет?
Вы знаете, я бы с вами согласился, единственное, я бы убрал глагол «будет», да, это противостояние уже идет, в данном случае просто появился новый театр этого противостояния, даже не появился, он, скажем так, стал более ощутимым, потому что противостояние было, как я говорил ранее, да, может быть, оно было не таким активным, но, видите, если Москва периодически устами своих чиновников декларирует о равноудаленности, да, сторон конфликта, как говорил один мой очень хороший друг, кстати, крупный ученый, которого приглашали одно время консультировать в том числе определенные площади и набережные в центре Москвы, да, он предупреждал московских чиновников, которые занимаются этим направлением, о том, что равноудаленность приводит к равноотдаленности. Это, в принципе, и происходит. Чем меньше мы будем реагировать на ситуацию, тем хуже эта ситуация будет в тот момент, когда мы решим что-то сделать. И понятно, что на фоне длительного бездействия российского руководства в этом регионе, на фоне бездействия профильных министерств и управлений, и самое главное, тех чиновников, которые в этих профильных управлениях отвечали за это направление, понятно, что российское присутствие и влияние Москвы в этом регионе уменьшается, и одновременно происходит усиление другой силы. Вот это очевидно. И если мы с вами, знаете, я еще раз повторюсь, я не политолог, я как раз региональный аналитик, но вот у политологов, в первую очередь зарубежных, потому что, конечно, российские политологи, они слабы в анализе ситуации, но вот у западных политологов есть такой хороший момент, как они любят отслеживать динамику и общие тенденции за определенный временной промежуток. Да, вы, наверное, сталкивались, Владислав, с этим, да?
Конечно.
Так вот, видите, тут просто само просится либо десятилетие, либо два десятилетия, либо с 10-го года, либо с 8-го года, 2008-го, либо еще логичнее с начала 2000-х, с новой эры в российской политике, скажем так, да? Так если посмотреть на это 20-летие, то мы, очевидно, с вами, да, и без даже какого-то глубинного анализа, просто посмотрев на там качественное, количественное присутствие России в регионе, можем говорить о том, что, да, российское присутствие и военное, и политическое, и присутствие в культурно-гуманитарной области стремительно сокращается. Ну вот если вы посмотрите на начало 2000-х, то мы говорили бы с вами не о российской военной базе, а о российских военных базах в Закавказье, да? То есть в множественном числе. Сейчас мы с вами говорим о российской военной базе в 2020 году, и тем более никто не может с уверенностью говорить о том, какая дальнейшая судьба будет этой базы, да? Мы могли говорить в начале 2000-х о том, что стороны карабахского конфликта, да, армяно-азербайджанского, да и другие столицы, да, они часто смотрят на Москву, да, но вот можно даже выделить конкретные стороны конфликта, вот видите, мы говорили о качественном изменении турецкой политики, азербайджанской политики, ну вот вам на этом треке изменения, да, если в начале 2000-х мы с вами могли бы говорить о том, что официальный Баку постоянно смотрит на Москву и только изредка поглядывает на Анкару, то сейчас, в 2020 году, мы с вами с полной ответственностью можем сказать, что Баку изредка поглядывает на Москву и теперь постоянно смотрит на Анкару. Вот вам, в частности, качественное изменение ситуации. Я уже не говорю, как качественно в негативном плане ухудшились российско-грузинские отношения за эту 20-летку. Ну и, в общем-то, как качественно, явно не в лучшую сторону, изменились и российско-армянские отношения. Да? Все это говорит о том, что, к сожалению, надо признать, что российское военно-политическое присутствие по целому ряду факторов, как личного характера, так и, в общем-то, объективного характера, уменьшается. Это я могу сказать с глубоким сожалением и как российский эксперт, и как гражданин России.
Спасибо вам большое. Мы говорили с ведущим научным сотрудником сектора Кавказа Института мировой экономики и международных отношений РАН Вадимом Мухановым.
Спасибо вам, Владислав, за интересный разговор. Надеюсь, не в последний раз.
Да, я тоже очень надеюсь. Всего хорошего. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Предыдущий выпуск нашего подкаста был об ИГИЛ. Оно что, еще существует? О да, существует. А что оно собой представляет и как у него получается одновременно присутствовать в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Российской Сибири, и это при том, что его же вроде все-таки разгромили в Сирии. Все выпуски «Что случилось?» и других подкастов «Медузы» можно найти в мобильном приложении нашего издания, еще на сайте и в агрегаторах музыки и подкастов, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube и другие. Ждем ваших писем на почту podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.